Радиомаяк.ру представляет.
Ага. Начинаем. Ну что ж, горячий привет всем, кто к нам сейчас присоединился. Я Александр Мурашов, и это программа «Другая школа». Вот с такого рэпа мы начали нашу программу, и сейчас вы поймете, что это был за исполнитель и почему он тут. Но перед этим я напомню два номера, на которые нам можно звонить и писать. 8-495-728-7171 – это телефон. Или WhatsApp плюс 7-967-103-5533. Это на случай, если вам комфортнее нам написать. Можно комментировать, можно возмущаться, можно делать все, что угодно, что вам в процессе эфира захочется. Знаете, я поклонник вневременных историй. Например, когда в нашем случае ты можешь, не знаю, послушать радиопередачу через 50 лет и понять, что эта история все еще актуальна. Тема, на которой мы сейчас поговорим, на мой взгляд, именно такая. Что можно и чего нельзя учителю? Давайте в качестве раскрытия темы я очень быстро, очень кратко напомню три самых громких случая, которые, мне кажется, иллюстрируют этот вопрос. 2019 год. 38-летняя учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова выкладывает на своей странице в соцсетях фотографию в купальнике. Даже несмотря на то, что купальник этот был довольно пуританским и неприличным, он мог считаться только, мне кажется, по меркам какого-нибудь 73-го года, директор школы увольняет учительницу за аморальное поведение. В том же году преподавателя истории Любовь Фролову увольняют за чересчур откровенный твиттер. Наконец, в Петербурге, опять же, как и предыдущий учитель, из школы уходит преподаватель литературы Алексей Никитин, который, внимание, продекламировал на уроке исповедь хулигана Есенина. Это, на самом деле, далеко не единственная история. Если вы поищете информацию в сети, то найдете учительницу в Омске, которую тоже уволили за фото в купальнике, или преподавателя русского, который ушел из школы после того, как разобрал с учениками грамотное написание нецензурной фразы. Много, очень много таких историй, но дело не в них, а в парадоксе. Я могу говорить на основе своего собственного опыта. Только за последние несколько лет я провел больше 4000 интервью. И с учителями, с выпускниками, с учениками в том числе. И мысль, которая повторялась у самых разных людей, самого разного возраста, из раза в раз, это то, что мы запоминаем не знания, а людей. Не теорему Пифагора, не знаки пунктуации в депричастных оборотах. Нет, мы ценим в учителях личность, какие-то человеческие качества, которые они нам передают. Но вот вопрос, как эти качества можно проявлять в мире, где тебя могут уволить за твит или фотографию, которая покажется директору школы чересчур откровенной. Вот об этой, на самом деле, очень сложной границе я хочу поговорить сегодня с петербургским учителем истории и обществознания Кириллом Загустиным, по совместительству автором телеграм-канала «Здравствуйте, Кирилл Александрович» и тем самым исполнителем музыкального трека «Школа, например», который мы сейчас послушали в начале этой программы. Вообще, мне кажется, хороший выход на интервью – просто название телеграм-канала «Здравствуйте, Кирилл Александрович», и можно просто сразу говорить. Кирилл, добрый вечер. С нами ли вы сейчас?
Добрый вечер. Рад всех приветствовать.
Отлично. Прекрасно. Я тоже рад вас слышать. Слушайте, я прочитал ваш телеграм-канал, и он читается, на самом деле, как сценарий фильма про молодого учителя, по моим собственным ощущениям. То есть, со стороны, вот для меня пример такого молодого Джона Китинга из «Общества мертвых поэтов». То есть, абсолютно не вписывающийся в образ традиционного учителя человек, который осмысляет, рефлексирует взаимоотношения с коллегами, с детьми. Даже песня, которую мы сейчас прослушали, она тоже вот как-то в некотором смысле, это в некотором смысле рефлексия. У вас в одном из постов была прекрасная фраза, что маски остаются в школе, а в жизни остаются люди. Поэтому давайте начнем с того, как вы сами для себя во время учебы, во время преподавания распределяли, что правильно, уместно в общении с детьми, а что нет.
Это, я не знаю, пожалуй, если бы я смог ответить на этот вопрос раз и навсегда окончательно и четко для самого себя, то, мне кажется, это бы, ну, решило все вообще существующие проблемы, потому что вот этот вопрос, он и является краеугольным в плане вот для темы нашей сегодняшней беседы. У меня нет на него никакого однозначного ответа, потому что что можно, что нельзя, что кажется уместным или нет в нашем современном мире, решить заранее невозможно. Все решения, как правило, я принимаю спонтанно, руководствуясь, ну, разве что двумя вещами. Первое – это перенесет ли мое какое-то конкретное действие, высказывание, нестандартное поведение пользу ребятам, то есть смогут ли они уяснить что-то новое, появится ли у них пища для размышления.
Или не нанесет вреда, да?
И второе – это то, что мое действие будет направлено на созидание, нежели на разрушение каких-то устоев. То есть вот я, когда еще учился сам в школе, «Отцы и дети», конечно же, не читал, но очень внимательно слушал, что нам вещал наш преподаватель. И вот эта вот позиция Базарова, что мы сначала, значит, все разломаем, а потом построим новое, хорошее, доброе, светлое, мне еще тогда эта позиция казалась, ну, такой весьма неинтуитивной, потому что сначала это ж надо развалить все, потом, значит, расчистить площадку, после этого снова завозить какие-то стройматериалы, да, если мы продолжаем пользоваться этой метафорой, и только потом строить. Причем еще у нас проекта-то нету даже, как строить-то. И мне всегда казалось более логичным не пытаться что-то ломать и строить, а пытаться, возможно, модифицировать то, что уже есть, встраиваться в этот контекст. И любое мое действие, оно направлено, даже если оно выходит за рамки каких-то, не знаю, общественного консенсуса, оно все равно должно приносить в первую очередь что-то созидательное, нежели что-то носящее деструктивный характер.
Что конкретно вы имеете в виду? Я просто когда слушал, вы до этого говорили, что часто принимаете решение спонтанно, сделать это или нет. Но давайте прям по конкретным случаям пройдемся. Может быть, что-то было, что вы хотели, не знаю, публиковать, какой-то пост, какой-то текст, и вы понимали, что вот это точно не принесет пользы. Какие это были тексты или мысли, может быть?
Есть миллионы вещей, о которых я не напишу. Вот, в силу того, что, ну, есть такая вещь, как педагогическая этика, есть вещи, которые, допустим, которыми ученики со мной делятся, и которые могут принести массу пищи для размышлений, но в первую очередь являются очень личными человеческими вещами, которые бы мне и хотелось бы поделиться там с подписчиками, с людьми, но вот не могу себе такого позволить. Могу привести даже в пример вот
давай,
трек, который был в начале передачи. Идея вообще изначально родилась как показать ребятам, что современным искусством тоже можно работать, и оно тоже может являться вот каким-то, может быть, даже мотивирующим на учебу. Что смотрите, вот есть учитель, который вроде существует исключительно в школе. Есть современный популярный исполнитель на тот момент «Фараон», который существует где угодно, только не в пространстве школы, если мы берем школу как вот ученики и учителя. И вот взять вот эти две плохо связанные вещи и, соответственно, получить что-то новое. Причем что-то, что покажет детям, что учиться это не так уж и плохо. Вот, потому что, собственно, когда я переписывал, да, текст данного кавера, моя задача была показать, что можно сделать это и как-то иронично, и в первую очередь, чтобы это мотивировало на учебу. Хотя, конечно, вот в моей школе, но не все учителя поняли мой замысел. Кто-то углядел в нем прямо противоположное, что, мол, учиться не надо, все сдадут экзамены. И после выпуска клипа, это все было летом, в октябре на педсовете, вот, некоторые из учителей поделились своими сомнениями, мол, ну как-то это вообще не педагогично, Кирилл Александрович, знаете ли? Вот как-то это вообще совсем нет. Вот, собственно, пришлось немножко подискутировать, мол, ну, вообще-то да, очень жалко, что вы не поняли, но посыл. Потом, конечно, в глубине, ну, я сам уже с собой, когда наедине остался, подумал, а может я как-то, ну, акцентировал посыл неправильно, раз уж меня не так трактовали. Ну вот, но в конечном итоге все пришло к тому, что те учителя, которые изначально скептически относились, вот хотя бы даже к этому, в конце года, ну, у нас тоже совершенно случайно зашел разговор вот об этом, обо всем, и мне говорят, вы знаете, ну вот прям, мы все поняли.
Учителя сказали, они поняли.
Да, да, это, собственно, мои коллеги и учителя вот старшего поколения.
Вы знаете, у меня замечательная была история на «Маяке», как раз, мне кажется, примерно полгода назад, когда мы затронули по касательно эту тему, границы как раз учитель-личность, учитель-функция, и одна из наших слушательниц, может быть, если она сейчас нас слушает, то ей будет приятно, что я вспоминаю эту историю, написала, как ее дочка пришла счастливая просто из школы, радостная, и говорит: «Мама, представляешь, у нашей учительницы, оказывается, есть ребенок, учитель тоже человек». Это вот, мне кажется, очень... показательная история, потому что я знаю примеры, как учителя стирают свои, удаляют аккаунты в соцсети, потому что боятся, что дети что-то прочитают, что-то увидят, какие-то границы их личной жизни. И в этом смысле, опять же, интересно, на ваш взгляд, какие факты своей жизни стоит рассказывать учителю сегодня?
Давайте мы не будем обобщать. Благо того, что я вряд ли отвечу за других учителей, что можно, что не можно обобщать. Я еще в первый год своей работы сделал сам для себя такой принципиальный выбор. Моя страница ВКонтакте открыта для всех, и ни на одну заявку в друзья от своих учеников я не отклоняю. Поэтому, безусловно, это накладывает некоторые этические ограничения. Например, не могу я позволить себе на странице употреблять обесцененную лексику. Вот. Ну, раз уж я на своей странице точно знаю, что меня могут читать ученики, то я как минимум своим примером буду показывать, что можно вполне общаться в интернете и без обесцененной лексики. Что, конечно, никак меня не ограничивает в том, какие именно мысли, там, переживания я буду выкладывать, чем делиться, точно так же и с фотографиями. Я не чувствую никаких иных ограничений, кроме вот такого социального обязательства, взятого самим перед собой. Вот. Хотя, опять же, есть, но в интернете некоторые закрытые аккаунты, там, в которых я в выражениях не стесняюсь. Вот. Но, опять же, они отделены от моих учеников. Вот. И, в принципе, как-то так.
У вас довольно откровенный телеграм-канал, я очень рекомендую всем слушателям на него подписаться, потому что он, правда, увлекательный и искренний, и честно описывает школьные будни, и более того, описывает их так, что ты, в общем, можешь каждую ситуацию примерить на себя. И я, когда читал один из текстов в этом телеграм-канале, вы писали о том, как с выпускниками, которым, видимо, лет по 17 сейчас, вы преодолеваете 18, да. Вы преодолеваете такое взаимное стеснение и просите их обращаться к вам на «ты». Им неловко, вам неловко, и вот постепенно происходит вот это вот стирание границ учитель-ученик. Я сразу вспоминаю, как мне знакомый директор школы сказал, что этому же нигде не учат. К тому, что вот когда ты вроде как перешел на другую фазу общения, к тебе одиннадцатиклассник подходит, бьет тебя по плечу и говорит: «Ну как, Кирилл Александрович там, или Кирилл Владимирович, неважно, как дела у вас, как у вас с работой?» И ты сразу думаешь, это провокация, или наоборот, он так сильно тебе доверяет, что ты не можешь его сейчас развернуть, ты не можешь закрыться, сделать так, чтобы он закрылся. Поэтому, как вы думаете, вот эта грань учитель-друг, учитель-ментор, я все время сегодня про границы говорю, должен ли быть все-таки во время учебного процесса учитель больше другом?
Во время учебного процесса всегда, абсолютно всегда должна быть дистанция между учителем и учеником. Расстояние этой дистанции устанавливается, индивидуально. То есть учителя, которые достаточно сильно отделены от учеников, есть те, кто общаются с ними довольно близко. Но вот эта вот дистанция, на этой дистанции строится весь процесс обучения, потому что, согласно гипотезе, учитель знает больше, чем ученик. Соответственно, поэтому ученик у него и учится, по крайней мере, в конкретном предмете, который он ведет. А если же говорить про личные взаимоотношения, вот эта история про то, что я писал, что вот есть ученики, с которыми мне приятно именно общаться как с людьми, и я с ними вот поддерживаю связь после школы. Мы с одним моим учеником, которому гораздо комфортнее обращаться ко мне на «вы», решили поступить просто следующим образом. Теперь я к нему обращаюсь на «вы», вот, и мы продолжаем общаться вот так. То есть вот эта вот идея того, что общение должно выстраиваться на некотором равенстве, да, оно же может в обе стороны. Можно перейти на «ты», а можно перейти полностью на «вы». Вот это тоже меня идея очень порадовала, когда я додумался до этого.
И как ученик, когда вы перешли с ним на «вы», как изменились ваши отношения?
Да, на самом деле никак они не изменились, это такая просто формальность, вот. Но, скажем так, когда он пытался обращаться на «ты», он вечно переходил там, ну нет, Кирилл Александрович, ну вы это, вы то, вот. И прям чувствовал, что с одной стороны мы с ним обсудили, что нам можно с тобой общаться на «ты», я совершенно не против. И он вроде хочет, но язык у него до сих пор не поворачивается. Вот, ну и в формате шутки я тоже там, как там вас по-батюшке, ага, все, ну вот значит так дальше и будем изучать с вами русскую философию.
Ну то есть немного юмора добавилось в отношения. Вы знаете, мне однажды вопрос задали на выступлении моем, какие сегодняшние дети? Я немножко его сейчас хочу перефразировать, и он довольно забавный, мне хочется вам его задать, как человек, который, опять же, как я говорю, рефлексирует, размышляет, оценивает то, что происходит в работе, в школе. Чего на самом деле хочется детям от учителя сегодня?
Я боюсь, что не очень многого, потому что, давайте будем честны. Школа, как социальный институт, в глазах детей никогда не есть место, куда ему хочется приходить большую часть времени. Mm-hmm. Вот. Поэтому, наверное, ученики ждут от учителей в первую очередь, чтобы они как можно меньше к ним приставали. Ну, то есть, опять же, то, как это кажется на их взгляд. Мы-то, как взрослые люди, понимаем, зачем необходимо образование, зачем нужна школа, зачем учитель что-то требует от ученика. Но в силу возрастных особенностей многие ученики просто не хотят задумываться над этим. Поэтому все, чего они хотят, просто, пожалуйста, оставьте меня в покое. Вот. Это если, опять же, так. Если же конструктивно посмотреть на этот вопрос, то в первую очередь ученики хотят комфортной обстановки в школе. И если у учителя получится поместить ребенка в комфортные условия, то в комфортных условиях создаются все необходимое для того, чтобы появился интерес, не знаю, к предмету, к обучению в целом. Потому что если не создана атмосфера вот этой вот безопасности, то ни о чем другом, кроме того, чтобы верните меня в мою зону комфорта, ученик думать не будет. И, естественно, успеха в учебе тоже достигнет едва ли.
А давайте расшифруем только, что значит комфорт, какие именно, не знаю, пункты входят в понятие комфортная среда для ребенка.
Только один – психологический комфорт. Совершенно неважно, на каком стуле ты сидишь, там чистая или грязная у тебя парта. Комфорт в первую очередь, чтобы в классе была хорошая, доброжелательная атмосфера, чтобы ученик не боялся учителя. Все остальное, в плане материальных, естественно, должна быть достаточно теплая температура в помещении, чтобы не думать о том, что у тебя мерзнут ноги. Вот. А все остальное это исключительно психологическая атмосфера.
Ну, вы немножко опередили, прямо сняли с языка вопрос, который мне родился сейчас спонтанно. Я просто как раз недавно делал интервью с одним человеком, который с ужасом вспоминает свою школу и говорит, что главная вещь, которую он вынес для себя, что в школу должно хотеться идти. Вот с его точки зрения это прямо важно. И вы сейчас тоже говорите о том, что должно, что априори ученики не хотят идти в школу. С вашей точки зрения, как вы думаете, помимо комфорта, какие-то есть еще вещи, которые должны быть в школе, чтобы ребенку туда хотелось идти?
Я боюсь, что не наступит того момента, когда абсолютно все ученики школы, подростки, начнут хотеть ходить в школу. Просто в силу того, что когда тебя заставляют делать что-то обязательное, да, а общее образование у нас обязательное, всегда рождается внутреннее чувство, что меня заставляют, значит, я не должен этого хотеть. Особенно когда начинается подростковый возраст. Это все связано с тем, что система образования – это вещь обязательная, это вещь фундаментальная, и мы не можем отказаться от общего образования, но в силу его массовости мы не можем сделать его, ну, желанным для абсолютно всех. И, скажем так, вот эта вот палка о двух концах, которая всегда была, будет и является насущной проблемой. Что меня, кстати, радует, это то, что вот последние вот лет 10 точно школа старается стать вот как раз-таки местом, которое заинтересует ученика. Ну, по крайней мере, даст все возможности учителям для того, чтобы школа стала интересным местом.
Ну, это приятно слышать. Кирилл, давайте напоследок, у нас остается буквально совсем чуть-чуть, меньше минуты. Мой любимый вопрос, который задавал раньше в каждой программе, что такое хороший учитель?
Вы меня в тупик поставили. Я вам расскажу небольшую притчу. Однажды у Сократа спросили: расскажи мне о природе богов. Он ответил: это вопрос, над которым стоит подумать, я скажу тебе завтра. На следующий день его спрашивают, и Сократ сказал: я отвечу тебе через неделю. Через неделю он попросил срок на месяц. В конечном итоге Сократ ответил на вопрос так: чем дольше я над ним думаю, тем больше времени на размышления мне требуется.
Спасибо большое. С нами был Кирилл Загустин и такой философский ответ на вопрос, что такое хороший учитель. Ну а мы вернемся сразу после рекламы с рассказом о других школах и даже немножко о других учителях. Оставайтесь с нами, будет интересно.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.